Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Активіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейскай Беларусь» Андрэй Моўчан быў моцна збіты міліцыяй пасля таго, як разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг у менскім мікрараёне Уручча на знак салідарнасці з палітвязням Сергеем Каваленкам. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот знайшоў збітага актывіста ў бальніцы хуткай дапамогі. Андрэй Моўчан распавёў, што ўвечары 19 траўня ён узяў нацыянальны сцяг і пачаў рухацца ад універсаму Першамайскі ў бок вуліцы Русіянава.
Вышел со стягом бел-червоно-белым у солидарность, у подтримку Сергея Коваленко, але шмат не прошел, приехали супрацовники милиции, почали меня забирать, выхватывать стяг. На пытание, чему вы меня шапаете, они ничего не отказывали, пытались забрать стяг. Потом меня со стягом поволокли до машины, там заковали у кайданы и погрузили у другую, у кайданах машину, там меня пошли избивать. Несколько разов я отключался, ничего не помню. Як привезли, очунял только у отделения милиции на некой лаве. Далее худкую допомогу повезла у больницу, у шпиталь. Меня возили по шпиталям, ночь потом сюда.
Фото сбитого Андрея Моучина стоит на нашем сайте свобода.орг. Бачно, что под воком у Андрея великий синяк. Вока червоная, як звичайно бывае, коли лопаются кровяносные сосуды на теле, синяки. Есть подозрение на зламаную скивицу. Сегодня Андрею зробили рентгеновское доследование.
Черепно-мозговая травма, перелом челюсти, невядома, что с позвоночниками. Ось, ну, шмат ушибов по всему телу. Зараз на здымки ходил, буду вырашать, что с позвоночником.
Андрей каже, что он никольки не шкадуя про свой учинок и что он робил усе, усведомляючи махчимые наступствы.
Я уже шмат думал об этом, але нечто откладывал, не вырашался, а ось зараз вырашил, бо уже немагчыма терпеть и треба что-то робить. Ось, коли меня кручили на улице, шмат людей долучилось до меня, пытались отбить меня, заступались за меня. Это вельми судовно, вельми порадовало, что люди стали необыяковыми хотя бы.
Наша корреспондентка Инна Студинская попросила так само палатного лекара удокладнить стан здоровья Андрея Моучана.
Ну, побиты милиции, ну, пока информацию мы не даем. Будем его обследовать, чтобы там перелом исключить челюсти.
Перелом челюсти точно есть?
Не знаю.
А что вообще, в каком он состоянии?
Нормально, в состоянии. Можете приходить его с 17 до 19 навестить и побеседовать с ним.
С 17 до 19,
да.
А до обеда никак?
Нет, моя хорошая, у нас хирургическое отделение, мы работаем, вы нам будете мешать.
Но он вменяемый в сознании?
Конечно.
В сознании?
Да.
Но сильно побитый?
Умеренно. Не, ну вы просто не видели, что такое сильно. Так, согласитесь.
По вашим представлениям, средне.
Ну, если на отделении находится.
А не в реанимации.
Да.
Сестра активиста Европейской Беларуси Андрея Моучана Вольга спробовала по горячих следах высветлить, кто сбивал ее брата. Спочатку, по выле известок, приехала машина с милициантами Першамайского РУС с городского отдела милиции, что местится по улице Уруцкой, 8. Вот что расповела Вольга.
Они вызвали еще одних. Не знаю, кем они являлись вообще, но потом, как они сами из Первомайского ГУМа сообщали, что это не наши. То есть это какие-то контрактники, насколько я поняла. В форме они были как бы сотрудников милиции, просто у них там отличие по каким-то фуражкам идет. У него такая кепочка внутренних войск. То есть кто конкретно, я вам сказать не могу. Гомовские все переполошились. Они говорят, мы себя так не ведем, и мы другие методы применяем. После того, как они его в ГОМ достали, они быстренько-быстренько укатили. Как нам сказали гомовские, мы найдем их, чтобы они спихнули на наших.
Прессовый секретарь Минской милиции Александр Ластовский не смог удокладнить, кто ж сбивал Андрея Моучана.
У меня нет информации. Я вам ничего не расскажу. Мне нечего вам сообщить. Что делать в этой ситуации? Однозначно, если человек уверен в своей правоте, уверен, что в его отношении были нарушены права и полномочия, как он утверждает, сотрудников милиции, то, конечно же, он вправе обращаться с жалобой на действия сотрудников милиции.
По звездках нашего корреспондента до Андрея Моучана у шпитали представлены супрацовник милиции. Супрать активиста могут узбудить криминальную справу, и не выключено, что его самого обвиноватить у супротиве милиции. Вот что Андрей рает своим собрам. Мирным.
Каб далей змагаліся і шлі тым жа шляхам, што і далей ішла і наш лідар Андрэй Санікаў і Дзмітрый Бандарэнка. Яны сапраўдныя героі, і мы спадзяёмся, што ўсе актывісты будуць такімі ж самымі і браць з іх прыклад.
Я нагадаю, што збіты Андрэй Моўчын працягвае знаходзіцца ў шпіталі хуткай дапамогі. У апошнія гады гвалт сілавых структураў над грамадзянамі не рэдкасць. Масавае збіццё і затрыманне людзей адбылося ў горадзе Крупкі, дзе супрацоўнікі спецслужбаў захапілі гарадскую дыскатэку з моладдзю. Штурмам быў узяты дом святара ў загарадным завулку ў Менску, калі там малілася група вернікаў-пратэстантаў. Шырока вядомым стаўся і факт калецтва студэнткі адной з менскіх ВНУ Маі Абромчык, якой спецназ раструшчыў нагу на плошчы незалежнасці ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Раней рукамі амапаўца была збітая Святлана Завадская, жонка зніклага тэлеаператара Дмітра Завадскага. Ніводнага разу супрацоўнікаў спецслужбаў не прыцягнулі да адказнасці. Юрыст і праваабаронца Алег Воўчык заяўляе, што дзеянні супрацоўнікаў міліцыі адносна моладзевых актывістаў утрымліваюць у сабе складнік крымінальнага злачынства, і рэагаваць на гэтыя факты павінна не толькі вышэйшыя ўлады, але і аб'яднаная апазіцыя.
Я просто в шоке, потому что эта жестокость, такой раньше циничной и наглой не было со стороны сотрудников ОМОНа и других спецслужб. Это говорит о том, что нервы у власти, видно, сдают, и, возможно, может ухудшаться ситуация будет. И у них задача любое движение молодежных организаций, потому что мы видим в основном молодежи сопротивление погасить. Поэтому у нас только законные методы проходить судмедэкспертизу и писать прокурору. Это просто криминал. Чистой воды. Это даже не действие правоохранительного, это криминал. Может, это связано с новой позицией министра МВД. Было бы хорошо, чтобы представительные организации демократических сил поддержали и письмо генпрокурора направили.
Кажа праваабаронца Алег Воўчык. Ці цярпелі вы або вашыя знаёмыя ад гвалтоўных дзеянняў міліцыі? На гэтае пытанне адказваюць мінакі ў горадні.
Не было магчымасці. Да нічога, як ні адношэння не мае, яна ко мне адношэння не мае. Міліцыя. Ой, не знаю, следствие последних событий, что в интернете читал, как-то недоверие больше, что в Калинковичах было.
Не доводилось трапляць, але бываюць розныя сітуацыі, у якіх бываюць і знаёмыя, то есть, ну, такія, скажам, і памылковыя.
С міліцыяй мне всегда лады.
С міліцыяй нет конфліктаў у меня не было. Не, у нас в Волковыцке всё в порядке с этим.
Я довольна, очень довольна. Работают они конкретно. Моего зятя чуть не убили, они тоже в течение 3 суток нашли преступников. И нашли то, что ограбили его. Всё вернули.
Конечно, милиции доверяем, потому что у нас сын служит в МВД. Поэтому мы вынуждены доверять.
Не попадал, не знаю.
Да мы как-то с ней не касаемся, вроде бы и никаких конфликтных ситуаций у нас не возникает.
Конечно. Ну что было, чтобы? Заявление написали, они на меня наперли. А я кавказец, лезген. Вот националисты попались.
Такие отказы мы почули у Гародні. Неузабаве про лёс Сергея Коваленки.
Што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы Ажубаліса да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі? Ці можа стаць такім цэнтрам Рада БНР? Якія перспектывы аб'яднання беларускай апазіцыі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Уладзімір Барадач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька і літоўскі палітолях Віцес Юрканіс.
Праскі акцэнт неўзабаве ў вечаровым эфіры свабоды. Для адбыцця пакарання актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленку змясцілі ў магілёўскую калонію нумар 19, вядомую ў народзе як былы ЛТП «Белы лебедь». Там у свой час адбываў пакаранне і былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Сёння апоўдні жонка Сергея Каваленкі Алена ўжо званіла ў магілёўскую калонію, дзе ёй пацвердзілі, што яе муж там.
Я туды ўжо ператэлефанавала. Падрабязна нічога яны не распавілі, ні пра стан здароўя, ні пра галадоўку. У каранціне ён у 19-й калоніі ў Магілёве.
Больш пэўныя звесткі пра стан здароўя мужа і тое, ці працягвае ён галадоўку, Алена Каваленка спадзяецца атрымаць ад адваката. Якія ўмовы ўтрымання чакаюць Сергія Каваленку ў 19-й магілёўскай калоніі? У гэтай калоніі летась цягам некалькіх месяцаў адбываў пакаранне былы кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус. Паводле яго, да палітычных вязняў там стаўленне нармальнае, як з боку вязняў гэтай адміністрацыі. Усяго ў калоніі ад 900 да 1000 вязняў, сярод іх ёсць і рабаўнікі, і забойцы. Штомесяц праходзіць камісія па умоўна-датэрміновым вызваленні, і колькасць вязняў змяншаецца, але хутка калонія папаўняецца новымі асуджанымі, і ўсё паўтараецца зноў, успамінае Дмітрый Вус.
Там была ЛТП раньше, і на месцы ЛТП зрабілі калонію, а ЛТП «Белы лебедь» называўся, там даже ёсць сімвал лебедя белого, типа памятника такой на территории колонии. Вот. Чернов, начальник колонии.
А какая-нибудь праца там есть?
Там деревообработка, поддоны сбивают, есть швейный цех, есть там цех специально гамаки плетут на продажу. Но зарплаты очень маленькие, практически там нету зарплат. По 6, по 10 тысяч, но если очень хорошо работает, там швейка там может 100 тысяч заработать.
Паводле Дмітрыя Вуса, харчаванне ў магілёўскай 19-й калоніі не адзначаецца асаблівай разнастайнасцю.
Абычная картошка, давалі рыбу, не рыбу, а эту самую, такую смесь там перерабатывают, вот, которым соболям там дают, норкам такую еду с костями перемолотые, рыбу вот дают, и яйцо каждое утро по яйцу дают. Сносно, конечно, жировать не будешь, но с голода не умрешь.
А как вы ставите до тех, кто голодует на знак протеста, вот как Сергей Коваленко?
Там все же контролируют в большинстве руководство колонии всеми зэками. Называется «Красная колония», там полностью от администрации зависит. Все зэки, которые находятся, у них есть завхозы, ну, типа таких людей, которые активно помогают администрации. И зависит, конечно, большинство, как его содержание будет, скорее всего, от администрации. Как администрации дадут команду. Если ему дадут команду, его, будем говорить, там прессовать, так администрация колонии даст фас своим завхозам, тем людям, которые у нее есть. Там же в них есть поблажки, и позвонка, и ларьки торговые, и свидания могут увеличить. Все зависит от администрации колонии. Кодекс позволяет. За какие-то преференции некоторые, не все зэки, а некоторые могут нехорошие дела делать.
Дмітрый Вус пра магілёўскую калонію 19, дзе цяпер адбывае пакаранне Сергей Каваленка. Я нагадаю, што Сергей Каваленка асуджаны на 2 гады і месяц калоніі за парушэнне рэжыму хатняй хіміі. Ну а да той ён быў асуджаны за ўзняццё нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй елцы ў Віцебску. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Активист компании «Европейская Беларусь» Андрей Моучен сбиты супрацовниками Менской милиции за бел-червоно-белый стяг и со шматликими травмами, змешаны у шпиталь. Сергей Коваленко доставлены для отбытия покарання у Могилевскую колонию. Там у свой час сядел и Дмитрий Вус. Пытание об нерегистрации суполки незалежного профсоюзу на границе будут разглядать Министерство юстиции и Министерство працы. Министр жилево-коммунальной господа Андрей Шорац заявіў, што бліжэйшым часам камунальныя паслугі падаражэюць больш чым удвая. Будаўніцтва жылля сёлета можа скараціцца ў 1,5-2 разы ў параўнанні з 2010 годам. У многіх райцэнтрах за недахопу сродкаў прыпыняецца і будаўніцтва лядовых палацаў. Беларуская служба «Радыё Свабода» адзначыла 58 гадоў з дня заснавання. Працягваем праграму. Таварыства беларускай мовы ў горадні пачало кампанію на бацькоўскіх сходах у школах. Актывісты агітуюць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя класы. У горадні беларускамоўных класаў па-ранейшаму няма. Паведамляе наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Звычайна такія выступы адбываюцца разам з прадстаўнікамі адміністрацыі школы. Гісторык Алесь Малянчук кажа, што ў яго засталіся вельмі добрыя ўражанні ад рэакцыі бацькоў на ягоную агітацыю.
Так стала, казаў, што я буду на этом калхозным языке вучыць дзяцей. Там вся зала на яго заехала, адмоўна зарэагавала. То ён і сядзеў як аплёваны. Фактычна была накіравана, як это абразіў так.
На думку Смаленчука, такі невялікі крок можна расцягнуць як станоўчы, але заява ў беларускія класы не будзе да той пары, пакуль улада вышэйшая адукацыя не загаворыць па-беларуску. Актывісты БМ Алесь Крой прыводзяць прыклад, як падчас сходу адрэагавалі на выступ аднаго з бацькоў, які катэгарычна адазваўся пра беларускамоўнае навучанне.
В принципе, цікава сілася. Адчувалася просто, што я же ранее выступал, так или было, ну, коли мои дети ходили, там просто было такое не принять себя. Я пошла на указать, люди просто выходили за аудиторию, разумевши, про что будет идти оговорка. А тут как раз была такая вот пожелание, симпатии, готовность там нечто заработать. Ну.
Сябра ТБМ Александр Мистюкевич рассказывает, что в школе номер 28 после их выступа гучали аплодисменты, а с администрации школы никто не выступил по-белоруску.
Выступал директор перед батьками, так метил. Ну и агитовал, что в кадетские классы идти, что в Россию кадеты ездят, там на сборы такие, в лагеря, и все это бесплатно. По-белоруску ни слова.
Я размовлял с батьками и запытался, те отдадут они своих деток у белорусскомовные классы. На самом речь, никто не отмовился размовлять на эту тему. Правда, аргументы каждый приводил свои.
Если рядом в городе где-то была белорусская школа, вот там, где меня устраивает, я подала его в белорусскую. Я не повела бы ни в русскую, ни в польскую, ни в английскую. А то, что он знал бы белорусский язык и там дальше учился бы, я думаю, помех никаких не было бы. Сама так училась в белорусской школе, потом сдавала экзамены в русской. Никаких проблем.
В первую очередь я бы отдала в англоязычную школу. Больше, наверное, каких-то... Больше возможности устроиться на более престижную работу, на какую-то... Если поехать за границу, то тоже... То есть английский язык будет всегда приветствоваться.
Я боюсь, что будут сложности в обучении белорусского языка, и я очень сильно с ними занимаюсь. А белорусский язык не очень хорошо знаю. И поэтому для меня важно, ну, чтобы у них хороший балл был. И я думаю, что вот если я им не помогу где-то в чем-то, и вокруг люди разговаривают на русском языке.
Нет, не отдам. Знаете почему? Потому что у нас никто не умеет разговаривать правильно на белорусском языке. У нас диктор на радио, ведущие на телевидении. Допускаю такие ошибки, что я даже слышу. И если ребенка будут учить такой абракадабре, такой трясянке, на которой говорит наш президент, то нет, я так считаю.
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры голосы, портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Нямецкае выданне «Гандэлсблат» змясціла на сваіх старонках інтэрв'ю прэзідэнта Нацыянальнай хакейнай федэрацыі Нямеччыны Уве Гарнаса. Нягледзячы на крытыку беларускай унутрыпалітычнай сітуацыі, кіраўніцтва Нямецкай федэрацыі хакею лічыць, што чэмпіянат у Беларусі ўсё ж лепш праводзіць, чым байкатаваць. Сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё аналагічную думку выказаў і прэзідэнт шведскай хакейнай федэрацыі Крыстер Энглюнд. Ён паўтарыў сваю ранейшую думку, што спорт здольны зрабіць краіну аб'ектам зацікаўлення міжнародных СМІ і такім чынам паспрыяць ціску на ўлады, калі яны не паважаюць правы чалавека. Такім чынам, у Менску поўнай хадою ідзе будаўніцтва Чыжоўка-арэны. Але тым часам у многіх райцэнтрах будаўніцтва лядовых палацаў прыпынілі. Не выключэнне і Барысаў, дзе лядовую арэну на 7 тысяч гледачоў абяцалі здаць да 2006 году.
Цяпер пра лядовы палац у Барысаве няма і гаворкі. Як згадвае жыхар горада Міхал Васільеў, размовы на гэты конт скончыліся ў 2010 годзе.
А чаму забылі і про лядовыя дварцы? Потому что тут идея появилась с футбольным манежем. Поэтому то уже как-то... Вы знаете, как у нас обещания есть, но это можно сегодня пообещать, послезавтра про это уже не вспоминать.
Минулой зимой у Борисова ледовый каток для детей и дорослых працевал на территории средней школы номер 20. Час показал, что на вот этот лед часто заставался пусты. Бо у прокате не хапало коньков и клюшек, а хоккейной амуниции не было зусим. Жихар Борисова, экономист Лев Марголин, личит, что Борисов на сегодня не мая потребы у таким великим ледовым палаце.
Проблема не в будинках. Есть, скажем, поликлиники, есть больницы, але там не хапая ни обсталевания, ни расходных материалов. Есть школа, але яны так само ремонтуются только ледь-ледь. Мне кажется, что вот на сегодняшний день намного важнее проблема оснащения тех забудов, которые уже были сделаны в минулый час. Это нашмат больше важно, чем строить новые гамахи.
На Гомельщине поводле программы развития хоккею до 2013 года было запланировано будовництво 5 ледовых палацов. У их лику другая ледовая арена у Гомеля, а так само палацы у Жлобиня, Мазыры, Речицы и Светлогорском. Как выглядит ситуация, удокладняет Олесь Дашинский.
Ледовый палац у
Рэчыцы меліся пабудаваць ужо сёлета. Ёсць адпаведны праект, абраная пляцоўка на вуліцы Маладзёжнай за помнікам воінам-афганцам, акурат насупраць цяперашняга рынку Славянскі. Аднак ледавік так і не пачалі ўзводзіць, прычына банальна простая. Пра яе кажуць ва ўправе капітальнага будаўніцтва рэчыцкага раёну.
В принципе, источник фінансавання ещё не определён, і денежкі не выдзелены. Нету фінансавання, нету і работы.
У зацверджанай праграме згадваюцца ажно тры крыніцы фінансавання: рэспубліканскія абласныя бюджэты, а таксама сродкі інвестараў. Пра інвестараў у горадзе нічога не чуваць, а бюджэтам цяпер не да лядовых арэнаў. Пакуль невядома, ці атрымаюць у наступным годзе лядовыя палацы жыхары іншых чатырох гарадоў. У 100-тысячным Мазыры лядовую арэну планавалася пабудаваць у 2013 годзе. На гэта трэба звыш 40 мільярдаў рублёў. Тут меліся займацца не толькі хакеем, але і фігурным катанням, іншым відамі спорту, а таксама масавымі культурнымі фэстамі. З плянаў, наколькі вядома, лядовы палац у Мазыры яшчэ не выкраслілі. Аднак цяпер уся ўвага скіраваная на ўзвядзенне спартова-аздараўленчага цэнтру ў мікрараёне Бабры, дзе плануецца выбудаваць гульнёвую пляцоўку на 2000 месцаў, трэнажорныя залі, кавярню і яшчэ шмат чаго. Фундатарам выступае Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, якога, відаць, на ўсе запланаваныя спартовыя аб'екты не хапае. Грамадскі актывіст з Мазыра Владзімир Целяпуні, які доўгі час ачольваў тэхнічны аддзел на адным з тутэйшых заводаў, звяртае ўвагу яшчэ на адзін бок захаплення празмерным будаўніцтвам спартовых аб'ектаў, менавіта на іх напаўняльнасць. Утрымліваць гэтыя палацы ў канчатковым выніку мусяць самі гараджане, аплачваючы спартовыя паслугі. Такая праблема, прынамсі, узнікла з пабудаваным у Мазыры гарналыжным комплексам.
Калі іх так шмат і ўсё гэта платныя ж паслугі, я не думаю, што у нас наследство хапая сродков, каб ходить туды и все это оплатить. Есть проблемы, тут горнолыжный комплекс, а зараз все билеты распространяются по организациям, и навод, навязывают организациям, и увеличиваются организацию гроши.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
З вамі Радыё Свабода. Я нагадаю, што ўсе актуальныя тэмы можна абмяркоўваць не толькі ў эфіры і інтэрнэце, а таксама на сацыяльных сетках, у групах сяброў Свабоды. Зараз некалькі апошніх званкоў.
В городе Минске нету ни одной нормальной бани. Везде вентиляция сделана так, что там вонь и дышать невозможно. Об этом все время говорят врачи. Но нашему государству, да, лампочки, оно сносит частный сектор со скоростью черепахи, потому что издеваются только застройщики над людьми, и мурыжат, таскают их по судам и обманывают постоянно. И государство на это не реагирует никак. Кроме того, инвалиды не могут в баню сходить на маску, потому что там издеваются над ними, стучат, барабанят, не успеешь зайти, как они уже там барабанят, скорее выходи.
Я вот слушаю наивные рассуждения, вы подбираете там на радио выступление. Ну, это дело ваше. Люди говорят, там это то-то, он ездит на Мерседесе, он одевается не так, он это не так сделал. Разве это характеризует, а что он должен пешком ходить, а что он должен в лаптях ходить? Все найдите президентов, которые бы не вели такой же образ жизни. Все. Поэтому вот эти все выступления наивные такие, ну хоть бы один пример привели, где он как диктатор проявил себя, как неграмотный человек и экономист и так далее. То, что вот он подвел наш народ и по существу обманул, протащил на референдумы право того, что он может баллотироваться дальше. Вот это аргумент. То, что его политика экономическая привела людей к полунищете, а некоторые к нищете, что они справляются с этим делом. Вот важно, чтобы люди, это до них дошло, это до всех. А то бабушка сидит, говорит, зато пенсию, говорит, вовремя дают. Все, вот ее аргумент.
С выш ценами. по психіці людской умея ўлада рубануть балюча і гэтай беспардоннасцю сваёй у гнеў народ уводзіць немінуча. І тут скуль не возьміся прэзідэнт, нібы пасланец Бога, выступае. Заўсёды ён патрэбны аргумент у абарону людства адшукае. Нібы настаўнік вучням дабрадзей дакажа неабачлівай уладзе, што нельга запалохваць так людзей, што нельга ім знянацку гэтак гадзіць. Дакажа ён, што цэна ў рост петля, адразу заціскаць яе ганебна. І вучыць прэзідэнт, як з пакваля народ прыдушваць цэнамі патрэбна. І хоць расці бясконца цэнам тым, а вінаватых не спасцігне кара, прыціхне люд, бо збіты злосці ўздым, з катла нібыта выпушчана пара. У прэзідэнта ёсць такі прыём на фоне ўрада выглядаць анёлам, ды як не прыкрываецца дабром, а каралём ён выглядае голым.
Як бальзам на душу прослушаў па Белсату інтэрв'ю Пазняка Зенона Станіславіча. І представьте себе, я даже не ожидал, что это будет. Зенон предстал перед микрофоном как настоящий символ Белоруссии. Старый, новый Поздняк, спокойный, умный, светлый, чистый. Вот наш настоящий проводир. Вот это керовник. Вот это символ нашей державы. Это люстра разбитого, стоптанного Лукашенко.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что поставили ее машину, я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио нема передачи, подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Активист компании «Европейская Беларусь» Андрей Моучен сбиты супрацовниками Менской милиции за бел червоно-белый стяг и со шматликими травмами, змешаны у шпиталь. Сергей Коваленко доставлены для отбытия покарання у Могилевскую колонию. Там у свой час сядзел и Дмитрий Вус. Пытание об нерегистрации суполки незалежного профсоюзу на границе будут разглядать Министерство юстиции и Министерство працы. Министр жилево-коммунальной господарки Андрей Шорац заявил, что ближайшим часам коммунальные послуги подорожают больше, чем удвоя. Будаўніцтва жилля сёлета можа скараціцца ў 1,5-2 разы ў параўнанні з 2010 годам. У многіх райцэнтрах за недахопу сродкаў прыпыняецца і будаўніцтва лядовых палацаў. Беларуская служба «Радыё Свабода» адзначыла 58 гадоў з дня заснавання.